волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 2 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В абхазском селе Приморское на складе боеприпасов произошел взрыв. Число пострадавших уточняется. Последние новости вы услышите сразу после новостей. Владимир Путин собирается с визитом в Сухуми. Тбилиси реагирует бурно.
Естественно, что 8 августа выбрано не случайно, сказала грузинским журналистам госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Сахилашвили, комментируя планируемый визит президента Путина в Сухуми.
Давид Нормания отчитался о работе мэрии. Особенно он гордится реставрацией проспекта Агмашенабели.
Они были восстановлены и сохранены. При этом мы создали новый привлекательный центр в городе, в котором прекрасно проводят время как туристы, так и наши граждане.
Рубрика «Не круглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями на этот час моя коллега Кэти Бачурашвили.
Президент США подписал закон о санкциях в отношении России. Конгресс США утвердил в должности нового директора ФБР. Human Rights Watch призывает отменить законы, запрещающие интернет-анонимайзеры. Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В комментарии Трампа, распространенном Белым домом, говорится, что президент США видит серьезные недостатки этого закона, однако подписывает законопроект во имя национального единства. По оценке президента США, этот закон выражает волю американского народа увидеть, какие Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по основным глобальным вопросам, чтобы эти санкции больше не требовались, говорится в заявлении. В законе Трамп усматривает посягательство на полномочия президентской власти. С тех пор, когда законопроект был представлен впервые, я выразил свою озабоченность Конгрессу по поводу того, что он ненадлежащим образом посягает на исполнительную власть, создает трудности американским компаниям и ущемляет интересы наших европейских союзников, отмечает президент США. Трамп считает, что администрации, тем не менее, в ходе работы с Конгрессом удалось добиться улучшения формулировок закона и, как он выражается, улучшения языка документа для пользы американских компаний и европейских союзников. «Моя администрация пыталась работать с Конгрессом, чтобы улучшить этот законопроект. Мы добились прогресса и улучшили формулировку, чтобы предоставить Министерству финансов большую гибкость в предоставлении обычных лицензий американским предприятиям, людям и компаниям». Конгресс США утвердил во вторник Кристофера Рея в должности директора Федерального бюро расследований. Этот пост оставался вакантным с мая, с момента неожиданного увольнения президентом США Дональдом Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Это решение президента широко критикуется теми, кто считает, что оно было предпринято ради того, чтобы затруднить расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс. 50-летний Кристофер Рей, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства юстиции, заверил сенаторов во время слушаний, что он никогда не принесет присягу верности президенту и в случае попыток президента оказать давление на ход расследований, которое ведет ФБР, он либо откажется подчиниться этому давлению, либо уйдет в отставку. Рэй отказался комментировать на слушаниях ход российского расследования, но выразил поддержку Джеймсу Коми, заявив, что ФБР не занимается охотой на ведьм, как пожаловался в свое время президент Трамп.
Эхо Кавказа. Новости.
Вице-президент США Майк Пенс заявил лидерам Западных Балкан, что Соединенные Штаты заставят Россию поплатиться за ее действия. «Мы должны быть решительными и бескомпромиссными перед лицом агрессии из непредсказуемой страны, которая бросает тень с Востока», сказал Пенс 2 августа на саммите Адриатической хартии в Черногории. Россия продолжает стремиться к насильственному изменению международных границ, и здесь, на Западных Балканах, она пыталась дестабилизировать регион, подорвать ваши демократии и разделить вас друг от друга и с остальной Европой. Западные Балканы имеют право выбирать свое будущее сами, сказал Пенс.
Мы искренне считаем, что будущее Западных Балкан на Западе, и мы с нетерпением ожидаем подтверждения приверженности Соединенных Штатов укреплению отношений, которые усилили бы связи между Европейским сообществом, Западными Балканами и Соединенными Штатами Америки.
На встрече в Подгорице также присутствовали главы государств и правительств Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Македонии, Черногории, Сербии и Словении. Пенс, который начал свою поездку по Европе в Эстонии 30 июля, пытается успокоить союзников, взволнованных агрессией России на Украине и в Грузии, а также ее попытками предотвратить вступление Черногории в НАТО. Черногория обвинила Россию в организации попытки государственного переворота в прошлом году, который должен был заблокировать ее более тесный союз с Западом. Белый дом официально подтвердил во вторник, что президент Трамп участвовал в составлении текста заявления, которое его сын направил «Нью-Йорк Таймс» в связи с обнародованной газетой информацией о прошлогодней встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, совершенно неверно изображать дело так, будто президент надиктовал весь текст письма, как это представило накануне «Вашингтон-Пост», однако, как и любой отец, на его месте. Он дал несколько советов и внес ряд предложений. Никаких неточностей в заявлении не было. Конец цитаты.
Спасибо. Новости представила Кети Бачарашвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В селе Приморское Гудаутского района Абхазии на складе боеприпасов произошел взрыв. По информации пресс-секретаря Минобороны Роланда Джоджуа, это произошло приблизительно в 16:40 по местному времени. По его словам, склад расположен вдали от населенных пунктов. Информация о пострадавших уточняется. И сейчас у нас на линии прямой связи из Сухуми абхазский журналист Роин Агрба, который поделится с нами последней информацией с места взрыва. Роин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Какими данными вы располагаете на этот момент?
Ну, настолько известно, доступно, настолько информация. Даже все службы, пресс-службы, и МЧС, и Министерство внутренних дел, Министерство обороны сообщает о пострадавших в количестве 30 человек, приблизительно количество среди них, которые оказались отдыхающие туристы, как известно, недалеко от того места, где произошел этот взрыв, находится очень известный в Абхазии грязевые ванны, где туристы, очень популярное место, и где туристы отдыхали. Были там такие небольшие ранения, они все доставлены в больницы города Гудаут и Нового Афона. Кое-кого довезли даже до Сухумской республиканской больницы. МЧС только что распространила недавно, буквально полчаса назад, рассылку по мобильной связи о том, чтобы автотуристы и вообще автолюбители, чтобы воздержались, так как все же существует опасность, что время от времени все же взрывы происходят.
То есть еще на очаг не добрались, да, военные? Точной информации у них тоже нет?
Да, настолько мне известно, МЧС и добрались до места очага, и от взрыва один сотрудник МЧС пострадал, он доставлен в больницу, у него ожоги, в какой степени пока мне трудно говорить, но есть пострадавшие среди служащих МЧС и Министерства обороны. Ну, так такого паники нет, вот, просто понимание того, что произошел такой инцидент. Я слушаю.
Спасибо большое. На линии прямой связи из Сухуми был журналист Роин Агрба. Напомню, что сегодня в селе Приморское Гудаутского района Абхазии на складе боеприпасов произошел взрыв. Бурное обсуждение в Тбилиси вызвало новость о том, что президент Владимир Путин в начале августа, предположительно 8 числа, планирует навестить Сухуми. Одни эксперты увязали этот визит с 9-й годовщиной августовской войны, другие – со вчерашним визитом вице-президента США Майка Пенса в Грузию. Тему продолжит Зия Парисишвили.
Естественно, что 8 августа выбрано не случайно, сказала грузинским журналистам госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихилашвили, комментируя планируемый визит президента Путина в Сухуми. Это еще одно открытое послание России о том, что она продолжает оккупацию. Мы, грузинское государство, общество, конечно, не собираемся мириться с российской оккупацией. Многие грузинские наблюдатели намерения Владимира Путина посетить Сухуми увязали с визитом вице-президента США Майка Пенса в Тбилиси, который направил Москве отсюда четкие послания, осуждающие ее политику по отношению к Грузии. Если к этому добавить и факт проходивших параллельно совместных военных учений «Достойный партнер», то, по мнению политолога Георгия Губруница, все сходится. США продемонстрировали свои интересы на Кавказе, Россия наносит ответный удар, точнее визит, а для усиления позиции Москвы, по мнению Георгия Губруница, от нее надо ожидать следующее.
Это будет продолжение процесса той же ползучей оккупации, приближение так называемой границы к центральному автобану Грузии. Будут, наверное, попытки того, чтобы еще больший отрезок нефтепровода Баку-Супса оказался на так называемой территории Южной Осетии. И в конце нужно ожидать усиления военного присутствия России в Кавказском регионе. Особенно это касается 4-й и 7-й военных баз в конфликтных регионах.
СМИ в Грузии слишком привязаны к текущей повестке дня, заявил Эху Кавказа российский аналитик Николай Силаев. Он исключает какие-либо шаги по возобновлению конфликта и с российской, и с абхазской, и с юго-осетинской сторон. Маловероятным кажется это ему и с грузинской стороны. Что же касается планируемого визита президента России в Сухуми, то...
Конечно, Путин не является ответом на визит вице-президента Соединенных Штатов в Грузию. Я думаю, что он запланирован давно, и он лежит в русле российских доктринальных документов по внешней политике, которые предусматривают содействие укреплению государственности двух новых независимых государств Абхазии и Южной Осетии.
Николай Силаев также делится мнением о перспективах разрешения конфликта через 9 лет после августовской войны.
Есть очень хорошие перспективы, есть сильный женевский формат, в рамках которого обсуждаются вопросы безопасности, гуманитарные вопросы. Там в высокой степени согласованности находится совместная декларация о неприменении сил. И сейчас именно с грузинской стороны тормозится принятие этой совместной декларации. Причем под какими-то, малоубедительными предлогами.
Вот если бы, по мнению Силаева, Грузия согласилась принять декларацию, пусть даже в форме неподписанного документа, а также не выносить ежегодно на Совбез ООН резолюции о праве возвращения беженцев, было бы все хорошо. Так что...
Нет оснований полагать сейчас, что процесс находится в тупике или процесс не может быть как-то активизирован. Может, и в данном случае мяч на стороне Тбилиси.
Констатирует Николай Силаев. Ситуация не кажется такой однозначной эксперту по вопросам Кавказа Константину Тасиц.
С одной стороны, очень большой плюс то, что, в принципе, прекратилась острая фаза конфликта, да, то есть в отличие от предыдущего периода уже не стреляют и не гибнут люди. Это, собственно, позволяет, это дает перспективу выстраивания каких-то отношений. Но, с другой стороны, ни грузинская сторона, ни Абхазия, ни Осетина, они не проявляют способности или желания к компромиссу и не происходит движение вот на пути нормализации, никаких контактов.
Выход из тупика Константин Тасиц видит в том случае, если произойдут радикальные изменения внешнего баланса сил, либо какие-нибудь внутриполитические изменения в одной из сторон. Что же касается американских санкций против России и визита президента Путина в Сухуми, Константин Тасиц тоже склоняется к мнению, что визит в столицу Абхазии был запланирован гораздо раньше.
Но при этом очевидно, что следует ожидать, что наполнение российского визита, оно может быть сопоставимо, да, то есть США, они продемонстрировали поддержку, прежде всего, экономическую, там, значит, соответственно, крупный проект будет реализовываться по строительству портов. Вполне возможно, что с российской стороны тоже будут какие-то экономические предложения по отношению к Абхазии. Как я сказал, вот такая центральная цель – показать поддержку, то, что никто своих не бросает.
Заключает российский эксперт Константин Тасиц. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Мэр грузинской столицы Давид Нормания сегодня отчитался перед жителями Тбилиси. Градоначальник рассказал о работе, проделанной ведомством за последние 3 года. И его достижениях не все эксперты согласны с его оценками собственной работы. Подробности у Анастасии Славинской.
Отчет мэра включает самые разные аспекты – от озеленения столицы до строительства детских садов. Немного цифр. За 3 года ведомство обновило 4 миллиона квадратных метров дорожного покрытия, посадило около 700 саженцев, разбило 149 скверов, ввело в эксплуатацию 20 обновленных вагонов метро, открыло 12 новых детских садов и обещает еще 13 открыть в ближайшем будущем. Нормания, который на посту мэра будет оставаться еще пару месяцев, говорил также о восстановленных мостах, реабилитации улицы Пекина, которая должна завершиться к сентябрю, практически полностью ликвидированных последствиях стихийного бедствия, произошедшего в Тбилиси в июне 2015 года. Особым предметом для гордости Нормания считает проект реабилитации проспекта Агмашинебели, в рамках которого было восстановлено и реставрировано более 50 зданий. Большинство из них – памятники культурного наследия.
Они были восстановлены и сохранены. При этом мы создали новый привлекательный центр в городе, в котором прекрасно проводят время как туристы, так и наши граждане. Также очень важный проект для нашего города – проект новой автобазы с новыми автобусами. Всего 10 дней назад открылась автобаза, и все 143 автобуса, которые мы приобрели, вошли в эксплуатацию и были распределены по различным маршрутам. Эти автобусы важны в аспекте защиты окружающей среды, так как они, в отличие от старых, работают на природном газе.
Заявил мэр Тбилиси. Инфраструктурные и, в частности, изменения в сфере общественного транспорта Экал Алиашвили, представляющий Альянс за безопасные дороги, оценивает как фрагментарные. Они скорее вынужденная необходимость, которую просто невозможно было проигнорировать.
Это были те действия, которых требовали в тот определенный момент обстоятельства. Их нужно было сделать очень скоро. В противном случае мы бы пришли к коллапсу. Но если мы говорим о развитии города, как в аспекте транспорта, так и инфраструктуры, то в этом случае необходимы более фундаментальные изменения.
По словам Лалиашвили, акцент должен быть сделан на безопасности граждан, сокращении автомобилей, улучшении системы парковки. Эти проблемы, которые касаются инфраструктуры и экологии, связаны между собой, и решать их нужно комплексно. Необходимо, говорит эксперт, составлять планы действий, рассчитанные на различные сроки, для того, чтобы быть последовательными, иметь возможность в том числе оценить действенность тех или иных инициатив. В свою очередь, искусствовед, представительница Тбилиси Самкари Цира Элисашвили напомнила мэру о тех обещаниях, выполнения которых даже спустя 3 года горожане так и не дождались. Перед прошлыми выборами они обязались завершить реставрацию площади Гудиашвили, завершить таким образом, как этого требовала определенная часть общества. Однако площадь Гудиашвили по сегодняшний день оставлена без присмотра. Более того, положение там еще тяжелее, чем было 4 года назад, когда Нормания подписал меморандум с Тбилиси Самкари, предусматривающий сохранение и развитие этой площади. Самое главное, говорит Алисашвили, беспорядочная застройка города в период Нормания в столице не только не прекратилась, но и продолжилась с новой силой. Именно при Нормании был дан зеленый свет крайне одиозному проекту «Панорама Тбилиси», напоминает Цира Алисашвили. Порочная практика передачи земельных участков под определенные бизнес-интересы, которую внедрили еще прошлые власти, при нынешней просто расцвела, считает искусствовед. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии сегодня с вами Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Министерство по примирению и гражданскому равноправию обещает помогать людям, живущим вдоль разделительной линии. Свою активность министерство объясняет с последними событиями у де-факто границ с самопровозглашенными республиками, когда Цхинвали возобновляет инженерные работы у разделительной линии. А в Сухуми осуждены жители Зугдиди, отец и сын Рагава, задержанные в апреле у реки Ингури. Владимир Унанянц с подробностями.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия с завтрашнего дня намерены начать инженерные работы на разделительной линии. Как заявили в Цхинвале, цель сугубо гуманитарная – создание противопожарной полосы на фоне неблагоприятных прогнозов погоды. Но в Тбилиси считают это лишь предлогом для продолжения провокационной политики. Ситуацию прокомментировал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
Мы видим российские провокации, которые направлены на то, чтобы Грузия не развивала тот прогресс, которого достигла. Но наша цель в том, чтобы усиливаться, развиваться и найти мирный путь решения конфликтов и мирные возможности для деоккупации наших территорий.
О провокациях говорит и госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цахилашвили.
Это продолжение провокации. Очень целенаправленный процесс, который направлен на создание постоянной напряженности в грузинском обществе. Намерение любыми способами заставить сменить выбранный грузинским правительством и обществом курс. Но они не достигнут цели. Наш курс останется неизменным, и мы сделаем все, чтобы помочь местным жителям.
Сегодня госминистр отчиталась перед неправительственным сектором за год работы на этом посту. Цахилашвили говорила о шагах, сделанных в направлении деоккупации в рамках мирной политики. По ее словам, ведомство активно работает над тем, чтобы максимально помочь людям, живущим вдоль разделительной линии.
Есть вопросы, которые, исходя из высокой политической чувствительности, часто открыто не обсуждаются. Но для меня очень важно, чтобы те люди и организации, которые очень активно включены в мирный процесс, были полностью информированы о происходящем.
Однако, по словам присутствовавшего на встрече политолога Торнике Шарашинидзе, ведомству Цахилашвили стоит бороться не с последствиями, а с причиной.
Нас, конечно, беспокоит ползучая оккупация, но это в меньшей степени является прерогативой этого министерства. Над этим должно работать все правительство. У нас имеется искусственный барьер, возведенный российской стороной, в результате чего усложнилась работа с абхазами и осетинами. При этом очень важный вопрос, над которым должно работать это министерство, да и другие ведомства. Это вопрос вывода абхазов и осетин из информационной изоляции, так как они находятся целиком под воздействием российской пропаганды.
Сегодня стало известно о новом инциденте. Еще два гражданина Грузии задержаны на административной границе Цхинвальского региона. Жители деревни Плависмани, пастухи Гиви Эцедашвили и Гиви Мамизбедашвили, по словам односельчан, пасли коров, когда к ним подъехали российские военные и увезли в направлении Цхинвали. Их судьба пока неизвестна. Зато стало известно о судьбе отца и сына, задержанных 4 месяца назад у разделительной линии на административной границе с Абхазией. Арчил и Пата Рогава приговорены в Сухуми к 2 годам лишения свободы. Местный суд признал их виновными в незаконном пересечении границы. С начала апреля жители Зугдидского муниципалитета находились в предварительном заключении в Сухумском изоляторе. В службе безопасности самопровозглашенной республики также заявляли, что при задержании Пата Рогава нанес физическое оскорбление абхазскому пограничнику. Говорит супруга и мать осужденных на нуле Джоджуа.
Моему мужу присудили 2 года, сыну 2 года и 2 месяца за незаконное пересечение границы и сопротивление. С нами они не связывались, но говорят, что с ними все нормально. Сказали, что до тех пор, пока не отбудут наказание, их не отпустят.
Семья Рогава утверждает, что задержанные не пересекали разделительную линию и были задержаны на берегу реки Ингури, когда искали пропавшую лошадь. Родственники задержанных не раз проводили акции протеста на Ингурском мосту. Они требовали от властей Грузии добиться освобождения задержанных. На одной из таких акций за оказание сопротивления и оскорбления полиции была задержана Дариджан Рогава. Ее оштрафовали на 250 лари. Ранее заместитель начальника аналитического департамента службы госбезопасности Кахабер Кемоклидзе пообещал членам семьи Рогава, что СГБ сделает все возможное, чтобы эти люди были освобождены. Но переговоры в гальском формате не увенчались успехом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии, в высокогорном селе Псху, были преданы земле с воинскими почестями останки 33 бойцов, погибших осенью 1942 года в боях за освобождение Кавказа. На церемонии присутствовала наш корреспондент Елена Заводская.
Прошлым летом российские туристы в горах Абхазии в районе Санчарского перевала случайно натолкнулись на незахороненные человеческие останки. По найденному военному медальону и фрагментам одежды, формы и солдатским ботинкам было сделано предположение, что это бойцы советской армии времен Великой Отечественной войны. Фотографии были выложены в интернет, и началось обсуждение, которое привлекло внимание абхазской общественности и историков. По распоряжению президента Абхазии Рауля Хаджимба была создана комиссия, перед которой поставили задачу организовать экспедицию, найти незахороненные останки бойцов, спустить их в село Псху и захоронить с воинскими почестями. Так была создана международная военно-поисковая экспедиция «Санчар» Высокогорный фронт 2017. В состав экспедиции вошел поисковый отряд «Надежда» из города Коломна, руководителем которого является Алексей Гуськов, а также специалисты: антрополог Татьяна Швидчикова, патологоанатом Геннадий Бобоа, директор музея боевой славы Мзиябея, врач Алхаз Джинджолия. Руководство экспедиции было поручено историку Николаю Медвенскому и руководителю проекта «Горная Абхазия» Тенгизу Тарба. Тенгиз Тарба сообщил, что
в результате проведенной работы было найдено 33 останка погибших воинов, но там также были обнаружены и другие останки, которые пока не спущены. Как ни прискорбно об этом говорить, но огромное количество останков лежат в горах незахоронены. Может быть, потому что в советское время особо не афишировались эти прорывы по линии главного Кавказского хребта, и шли доклады о том, что перевалы освобождены все, хотя на самом деле шли ожесточенные бои, и по разным данным только за перевал Санчара погибло около 4000 человек. А так за все перевалы Абхазии точных данных нет, но около 20-40 тысяч погибших. Через год после боев были организованы отряды, которые устраивали санитарные захоронения и спускали, в общем, оставшееся оружие в огромном количестве. Но их работа не была проведена до конца, и поэтому осталось очень много незахороненных солдат на всех перевалах Абхазии.
Экспедиция проходила с 16 по 23 июля. Ее участники обнаружили на каменной осыпи южного склона Санчарского перевала останки 33 бойцов. По словам Николая Медвенского, весь склон усеян костями, их там сотни, и необходимо продолжать эту работу, которая займет не год и не два. На торжественном захоронении останков советских бойцов в селе Псху присутствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он так прокомментировал происходящее.
Я думаю, что это не просто решение одного человека. Это готовность принять участие всего нашего народа в этом процессе. Люди готовы это делать, и тем, кто это осуществил, приняв такое решение, нужно было еще его реализовать. Все те, кто принимал участие, я им благодарен за то, что они взяли на себя такую ответственность спустить эти останки. Каждый солдат должен быть предан земле. И память об этих ребятах остаться должна в нашей жизни, в поколениях, которые растут. Они защищали нас для того, чтобы мы потом сумели отстоять свою родину. И я, откровенно говоря, счастлив. И работа эта необходима, потому что там не десяток, а сотни непреданных земле. Мы будем делать все для того, чтобы эти люди были бы преданы земле и получили бы упокоение.
Захоронение было осуществлено на территории мемориала воинам, погибшим за освобождение Кавказа, в селе Псху. Панихиду отслужили глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Плия и отец Давид Гвазава. Присутствующие возложили венки и цветы, а почетный караул салютовал в воздух в честь погибших бойцов.
Заря! Жай! Пли! Заря! Жай! Пли! Заря! Жай! Пли!
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит моя коллега Кэти Бачуришвили.
В целях безопасности МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия просит жителей и гостей воздержаться от поездок в направлении села Приморское Гудаутского района, где сегодня, 2 августа, взорвались боеприпасы на складе Минобороны. Жители села Приморское, приблизительно 1500 человек, эвакуировали на машинах МЧС. Жертв нет, около 20 человек, мирное население и несколько отдыхающих получили легкие ранения. Их доставили в больницы Гудауты, Афона и Сухуми, сообщил «Эху Кавказа» министр внутренних дел Аслан Кубахия. Парламентская партия «Альянс патриотов Грузии» осенью планирует начать акции протеста с требованием отставки действующего руководства Грузии. Об этом сообщила один из лидеров оппозиционной партии, вице-спикер законодательного органа страны Ирма Инашвили. Политик обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в сговоре с Европейской Грузией. В «Альянсе патриотов» уверены, что действующие власти страны тайно сотрудничают с бывшими соратниками экс-президента страны Михаила Саакашвили, передают новости Грузия. Отсутствие Альянса патриотов в списке оппозиционных партий, с которыми встретился вице-президент США Майк Пенс, стало одним из результатов этого сотрудничества, считает Инашвили. Акции протеста начнутся с 17 сентября. Мы покажем этим зазнавшимся властям силу народа. Грузинская мечта проводит такую политику, которая выгодна соратникам Саакашвили, заявила Инашвили. Президент Венецианской комиссии Джанни Букикио ответил письмом Координационному совету квалифицированных оппозиционных партий в связи с конституционной реформой в Грузии. Содержание письма распространяет партия «Свободная Грузия». Как я отметил ранее, Венецианская комиссия убеждена, что решение должно быть найдено путем диалога между политическими силами Грузии. Целью этого должно быть достижение самого широкого консенсуса, говорится в письме Букикио, передает Грузия онлайн. Он отмечает, что ролью комиссии не является предложение готового решения. Если политические силы хотят встретиться для обсуждения возможного компромисса, Венецианская комиссия готова содействовать подобной дискуссии, пишет Букикио. Он также заявляет, что может предположительно организацию однодневной встречи в Страсбурге 6 сентября для представителей правящей коалиции и оппозиционных партий. Может предложить, призываю вас и представителей всех политических сил Грузии использовать эту возможность, чтобы найти конструктивный компромисс, добавил Букикио. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допустил возможность экстрадиции экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф».
Спасибо. С новостями была Кэти Бачуришвили.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В абхазских социальных сетях разгорелась полемика, которая началась постом сухумского студента Арнольда Дзари Ипа, в свою очередь отреагировавшего на активность интернет-пользователей, которые обвиняли представителей гражданского сектора в связях с Грузией и с Западом. Дхари Ипа, защищая НПО, предположил, что между тем не забывать и про журналистов, в частности, наших абхазских коллег, сотрудничающих с «Эхом Кавказа», поскольку, сказал автор, оно финансируется Гастепом США. Сегодня Арнольд Дхари Ипа, участник нашего некруглого стола, на котором он вместе с журналистом агентства «Евразия», долгие годы жившим в Абхазии, Антоном Кривенюком, обсуждает и эту позицию, и готовность общества к поиску врагов – И вообще, способность и готовность этого общества к открытости и новому осмыслению своего места в мире. Ведет мне круглый стол мой коллега Вадим Дубнов.
Арнольд, ваш пост в Фейсбуке породил некую полемику, и я хотел уточнить вашу позицию. Вы выступаете против тех, кто встречается и работает с представителями Госдепа. Вы выступаете против тех, кто обвиняет тех, кто встречается с Госдепом.
Вы знаете, я хотел бы сделать для начала ремарочку. Я не выступаю против какой-либо организации или являюсь ее защитником. Я оперирую теми объективными фактами, которые сегодня существуют. Сегодня в Абхазии создается такой информационный шум. Как известно, с недавних пор некий анонимный пользователь Фейсбука под ником Кадори публиковал ряд статей, в которых обвинял представителей абхазской интеллигенции в предательстве. И некоторые наши граждане на основе этого делали определенные такие выводы и считали, что руководствоваться каким-либо анонимным вбросом – это верно. Я считаю, что это неверно. И более того, хочу сказать, что не разобравшись в каких-либо деталях, нельзя делать такие поспешные выводы.
Но, тем не менее, защищая людей от анонимов, вы как бы перевели вопрос на журналистов «Эхо Кавказа», которые как раз, по вашему мнению, и виноваты в том, в чем обвиняли других анонимы.
Я написал о взаимосвязи «Эхо Кавказа» с Госдепартаментом после того, как увидел статью абхазской журналистки о том, что Госдеп финансирует здесь своих так называемых агентов, которые работают над улучшением и популяризацией абхазского языка. И я считаю, что нельзя руководствоваться вот одними какими-то анонимными источниками, упоминая одних, и не упоминать других, которые также, возможно, финансируются тем же Госдепартаментом или Конгрессом, а это подтвержденная информация.
А насколько тревожит вас тот факт, что журналисты, работающие на «Спутник», допустим, встречаются с руководством и с политическим руководством в России, и с журналистским руководством России?
Меня это абсолютно не тревожит, и я считаю, что никого не должно это тревожить, так как Россия признает суверенитет, независимость Абхазии, а представители западные страны не признают.
Антон, вот это как раз, мне кажется, ключевое место нашего разговора. Насколько важно вот это вот геополитическое, скажем так, разделение в представлении жителя Абхазии по поводу того, с кем можно общаться, с кем нельзя общаться?
Ну, на самом деле мы можем вспомнить, что проблема-то давняя, да, и проблема это на самом деле, я бы сказал, социокультурное, это не некий объективный фон, не некое объективное обсуждение, дискуссия. Это, наверное, пережиток такого достаточно жесткого тоталитарного мышления и разделения. Просто сейчас есть один очень тревожный сигнал, который мы наблюдаем сейчас в Абхазии. Ведь вот тоталитаризм, это же не обязательно государственный строй, подавляющий людей. Тоталитаризм – это и мышление. Да? Тот кризис, в котором сегодня находится Абхазия, выходы из него, выхлоп из него в виде поиска пятой колонны, нападок на журналистов, на деятелей НТО, на кого угодно, кстати, абсолютно. Это отражение того кризиса, который там происходит, и экзальтация общественного мнения, экзальтация общественного сознания, которое ищет любые ответы на вопросы через призму «кто виноват?». Это свойственно человеку. Он не будет обращать на собственные проблемы внимания, он будет искать, кто виноват в тех проблемах, которые сложились. Вот этот поиск мы и видим, собственно говоря. Потому что если мы посмотрим объективно картину за последние несколько лет, мы увидим, что подвергаются нападкам далеко не только, скажем, да, там представители организаций или журналисты, которые финансируются, допустим, из западных институтов, фондов. Таким же нападкам подвергаются той же группы людей, те, кто якобы имеют излишнюю пророссийскую позицию, допустим. Значение имеет, что в обществе идет поиск внутреннего врага. Совершенно обычная вещь, обычное явление, которое всегда сопровождает подобного рода кризисы, которые мы наблюдаем в Абхазии.
Арнольд, вы действительно считаете, что по работу журналиста следует оценивать не потому, что он пишет, а потому, кто является источником, собственно говоря, его финансирования?
Медиа-агентство, там, «Эхо Кавказа» финансируется Госдепартаментом США. А история Госдепартамента США вполне всем нам известна в Абхазии. И это тот момент, который вызывает такую определенное опасение среди абхазского общества.
Вот у вас есть какие-то конкретные претензии к материалам авторов «Эхо Кавказа»? Скажем, Изида Чани или Елена Заводская, или другие авторы «Эхо Кавказа», живущие в Абхазии. У вас есть конкретные претензии, конкретные вопросы, конкретные опасения к их текстам по поводу их, не знаю, работы на Америку, работы на «Пятую колонну»?
Нет, абсолютно никак нет. Я имею в виду тот факт, что наши журналисты, упоминая в своих статьях финансируемые в Абхазии неправительственные организации, не упоминают о финансировании медиагентств, в которых работают, опять-таки, некоторые наши абхазские журналисты. И вызывает это у меня опасения. Я вам скажу, абхазское общество не знает, недостаточно, не уведомлено об открытости этой этих некоторых журналистов, которые там работают. Я считаю, что должна быть открытость. Нам должно быть известно, с кем встречаются наши журналисты в Праге, в Стамбуле. Насколько мне известно, это не только двухсторонние встречи, это и трехсторонние. Там участвуют и грузины, и представители других национальностей.
Почему по-прежнему любой контакт с грузинской стороной, с американской стороной, со стороной, как сказал Арнольд, который не признает Абхазию, считается проступком и поводом для подозрений?
Знаете, мы всегда, когда мы говорим о любых процессах в Абхазии, мы должны понимать, что они никогда не носят никакой системности. Это всегда персональные межличностные отношения. В зависимости от того, кто с кем в каких отношениях находится, дружит ли, конфликтует ли, так он и выстраивает по отношению к нему какую-то его деятельность и ту или иную позицию. Да? То есть, если, скажем, я нахожусь в конфликте с людьми, условно говоря, которые ездят на те или иные мероприятия, в которых принимает участие грузинская сторона, я могу это использовать как элемент для публичной, даже не полемики, а публичного наезда на этих людей. Да? На самом деле, абхазские и грузинские журналисты встречаются уже очень много лет, и очень много встреч, об этом все на самом деле знают, хотя каждый год появляются какие-то новые люди, которые выросли к этому времени, они об этом узнали, открыли глаза, и для них это неожиданно. На самом деле, то есть, это не является частью действительно общественно-политической повестки, это является отражением межличностных конфликтов, противоречий и так далее, разных людей, находящихся между собой в разных отношениях. Поэтому не нужно тут искать вот какой-то действительно политической подоплеки или какой-то даже культурологической подоплеки. Нет, тут все проще.
Антон, я бы с вами согласился, но есть же и вторая сторона вопроса. Есть, кроме тех, кто друг на друга наезжает, а в том же самом Фейсбуке, есть и читатели, и лайкающие, и целая аудитория, которая складывается вокруг этих процессов. И общество, как я наблюдаю, в общем, довольно легко готово поддаться искушение обвинить людей в предательстве, принадлежность пятой колонии. Мне кажется, это как-то некоторое устройство воздуха, нет?
Это отражение общественной атмосферы. Им совершенно безразлично, кого в чем обвинить. Важно найти некое количество виновных, которые, в принципе, поиск врага народа. Это же нормально, это плохо, но это отражает просто системный кризис самого абхазского общества. И дело еще в чем. На самом деле, на внутриабхазском поле очень трудно персонально обвинить кого-то. Действительно, в том, что он разграбил ресурсы страны, в том, что он убийца и преступник. Ты в лицо это не будешь говорить. А каким-то интеллигентным, более-менее людям, которые вынуждены играть по нормальным правилам игры, можно их публично в чем-то переехать и найти желаемый для себя ответ по поводу того, кто виноват. Вот они будут всегда жертвами этих нападок со стороны людей, которые ищут ответы на очень сложные вопросы. Но мы никогда не должны при этом забывать, что вот эта вся вроде как общественность, да, вот это большой типа круг людей, на самом деле это маленькая-маленькая прослойка. Эти темы за рамки социальных сетей, именно конкретно Фейсбука, в Абхазии не выходят. Они не являются реальными. Вот, то есть это симулякры. Это симулякры на политической повестке. На самом деле, к реальным.
Арнольд, мне кажется, что у вас должны быть какие-то друзья, близкие к НПО, которые встречаются и с грузинскими людьми, и с западными людьми, и участвуют в деятельности, какой-то международной деятельности.
У меня нет каких-либо друзей, но знакомые есть. Я знаю некоторых людей, их знают все, даже вы, и многие это представители нашей интеллигенции, которые работают там. в этих организациях. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что нельзя брать во внимание информационный вброс анонимных пользователей, а там Фейсбука или других социальных сетей именно абхазского сегмента, и делать на основе этих всяких выпадов, этих информационных вбросов, цель которых предельно ясна, какие-то выводы вообще не соответствующие действительности. Знаете, мне кажется, другое дело, когда эти факты на самом деле соответствуют тем обстоятельствам, и позиция вполне так и аргументирована. И тогда я считаю, что можно, как Антон уже упомянул, выискивать таких врагов народа и являть какую-то охоту на них. А мы в последнее время видим только одно, это такие несусветные информационные сбросы и такая травля людей. А сейчас наше общество, я считаю, весьма уязвимо и принимает во внимание эти информационные вбросы. Она считает, что это на самом деле правда, что в ней нет никакой лжи. И не вдаваясь в подробности, вот это хочу подчеркнуть, не вдаваясь в подробности, какие-либо детали, делает на основе этого выводы и объявляет некоторых наших граждан в предательстве и интересов народа и страны.
Арнольд, а извини за прямоту, разве не то же самое сделали вы в своем посте по отношению к журналистам «Эхо Кавказа»?
Нет, почему же? Я упомянул только один факт. Факт, что это медиагентство финансируется Конгрессом США. Более я ничего не упоминал, ничего в отношении наших журналистов, в отношении медиагентства не говорил, каких-либо претензий у меня нет.
А я просто хочу понять, какой открытости вам не хватает? Ну да, есть люди, которые работают на «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа» — это «Радио Свобода». Ну, в общем, понятно, да? А что еще нужно говорить здесь? Нужно написать, что они иностранные агенты? Нужно написать, что они пятая колонна? Что?
Просто о встречах некоторых наших представителей абхазских неправительственных организаций, а, как говорится, везде упоминают, о встречах наших журналистов с журналистами там Грузии, других стран, в Стамбуле там или в Праге, не упоминаются. Я говорю, что нужно вот такая вот, такого рода открытость, когда упоминаются все лица, упоминаются наши журналисты, упоминаются участники дискуссии, этих площадок, встреч.
А зачем?
Нет, понимаете, дело в том, что одних обвиняют в предательстве, а про других, которые встречаются с теми же грузинами, которые, по сути, иногда бывают в двусторонней встрече, про них просто умалчивают.
Журналист имеет право встречаться с кем угодно, и он не обязан ни перед кем отчитываться.
Когда мы говорим о конкретном медиа-агентстве, например, как «Эхо Кавказа», да, это финансируемо тем же Конгрессом США агентство. И с этой точки зрения у нас в Абхазии это вызывает определенные опасения.
А почему? Почему? Я все пытаюсь понять, почему.
Речь идет не об опасности, а о том, что нужно говорить о реальных делах, о реальном положении дела. А у людей вызывает опасения, потому что, опять-таки, Соединенные Штаты Америки и вообще западные страны не признают суверенитет Абхазии. Они считают ее оккупированной Россией территорией. И тут у нас, как у любого человека, я считаю, должны вызывать какие-то сомнения, какие-то вопросы о целесообразности встреч абхазских журналистов и вообще представителей некоторых медиа-агентств Абхазии с грузинами.
Спасибо. Антон, вот мне кажется, сейчас мы получили очень четкую формулировку отношения к тому, как все должно быть. Есть какие-то шансы на изменение позиционирования вот среди в обществе, ну, среди думающих людей?
И выходы, они будут общего масштаба. То есть они будут это происходить, это изменение в культуре, это изменение самого даже концепта абхазского проекта, да, то есть большая открытость, связи с миром, наличие дорог, да, которые соединяют хотя бы с окрестными странами. То есть вот все эти процессы, если они будут запущены, если они будут развиваться, они будут менять общественную атмосферу. То есть помимо того, что необходимо наконец экономическое развитие, люди должны заниматься не... Вы посмотрите просто, какое количество людей в том же Фейсбуке находятся в возрасте от 20 до 40 лет, взрослых людей в Абхазии, которым просто нечего делать. Они же, это же люди, которые сгорают, они не могут не реализоваться, не найти себе применение в жизни, не могут создать условия для того, чтобы быть полезными в своей стране. Это не они виноваты, такая ситуация. И вот эта вот вся активность человека, она весь ее потенциал выливается на страницы социальной сети, и та агрессия, которая у него копится у этого человека, поскольку он не может реализовать себя, она будет отражаться на поиске, вот, в том числе и врагов пятой колонны и так далее. Тут нету каких-то... я вообще не понимаю, не приветствую и не думаю, что работоспособны могут быть какие-то инструменты. Давайте там чуть-чуть вот соберем еще людей, давайте с ними поработаем, давайте им объясним, как все на самом деле, они станут добрее и лучше. Они злые от того, что они не могут реализоваться, когда в стране будут те условия для того, чтобы люди нормально жили, могли ездить, куда они считают нужным, могли бы пользоваться нормальными принятыми в современном мире сервисами и так далее. Все вот эти вот проблемы, они отпадут немедленно, как они отпадают, кстати говоря, в Грузии, в Армении, в той же России. Атмосфера везде, да, вот, допустим, та же Россия, ну, не самая это демократичная в мире страна, но она сегодня по уровню открытости рядом не стоит с Абхазией. То есть Абхазия превращается в откровенное такое тоталитарное такое пространство, тоталитарное именно в общественном сознании, не как государство, а именно в общественном сознании пространство поиска врагов. Это очень тяжелая атмосфера. Это атмосфера неприемлемая для жизни современного человека. Потому что так и происходит.
В нашем некруглом столе Вадим Дубнов беседовал с Арнольдом Дзари-Ипа и Антоном Кривенюком.
Читаем прессу.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует интервью с директором Цхинвальского комбината хлебобулочных изделий Вадимом Схавребовым. В рамках инвестпрограммы почти достроено новое здание хлебокомбината. Строительные работы будут завершены через пару месяцев. После этого новое здание будет введено в строй. Но и прежнее строение хлебзавода будет использоваться, рассказал Вадим Схавребов. «Мы предоставили свои бизнес-предложения руководству страны, согласно которым в старом четырехэтажном здании комбината хлебобулочных изделий площадью почти 3000 квадратных метров разместится мясомолочный мини-завод, цех по производству туак, варенья, повидла и сухофруктов. Новый завод даст 40 рабочих мест, снизит нагрузку на бюджет хлебобулочного комбината, но, что еще важнее, послужит толчком для развития сельского хозяйства. Завод будет принимать местное сырье, молоко, мясо, различные фрукты и ягоды в больших объемах. По словам Схавребова, основой производства станут местные экологически чистые продукты. Основные принципы нашей работы – местные натуральные продукты, приготовленные по осетинским народным рецептам, говорит Схавребов. В сравнении с привозной продукцией наше производство будет однозначно не дороже и в разы качественнее. Сделать его дешевле при нынешних ценах на рынке не представляется возможным, цитирует Вадима Схавребова, Республика. Газета «Южная Осетия» продолжает тему фермеров. Автор Инал Тибилов обращает внимание на отсутствие поддержки тех, кто выращивает зерновые культуры. Качество и количество собранного урожая оставляет желать лучшего, считает автор статьи. Из-за отсутствия аммиачной селитры, гербицидов против сорняков и многого другого, не всегда удается получать высокие урожаи. Но с другой стороны, зерно, полученное без этих химикатов, в настоящее время во всем мире ценится на весь золото. Экологически чистая продукция сегодня востребована как никогда. Поэтому пришло время, чтобы из полученного урожая наконец-то была выработана мука, а затем испечен экологически чистый хлеб, пишет он. Главная проблема, с которой сталкиваются сейчас труженики села, одна, кому сбыть урожай не только этого года, но и прошлого. Блогер Алан Парастаев комментирует заявление президента Анатолия Бибилова о том, что проворовавшиеся чиновники должны вернуть деньги и только после этого смогут спать спокойно. С бывшим министром сельского хозяйства есть договоренность, по которой он вернет выведенную сумму в бюджет республики, сказал Анатолий Бибилов на пресс-конференции в прошлую пятницу. По мнению блогера, заявление президента только на первый взгляд является собой пример гуманизма и терпимости. Парастаев считает такой гуманизм неуместным, так как его могут понять неправильно. К сожалению, не все понимают такой гуманной позиции нашего лидера. Может, и захватившие заложника преступники тоже могли рассчитывать на милость президента, если бы вернули свою жертву, поняв, что шанса получить денег у них нет. Перефразируя Бибилова, верни заложника и спи спокойно, пишет Алан Парастаев. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. Как известно, если наши, то разведчики, а если чужие, то шпионы. Соответственно, этому многие любители порассуждать об изменениях национальной идентичности представляют все просто. Если происходит ассимиляция в пользу наших, то это возвращение к истокам, а если в пользу других, то это насилие и манкуртизация. О подходах к тому, что происходит сейчас в этом плане в восточных районах Абхазии, размышляет наш постоянно абхазский автор Виталий Шария.
Первый съезд общественной организации «Совет мурзаканских абхазов», который прошел 19 июля в Гале в день празднования 85-летия города и о котором тогда же рассказывалось на «Эхе Кавказа», вызвал, что было неизбежно, негативную и язвительную реакцию в Тбилиси. В частности, этот факт через день, 21 июля, прокомментировал заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Джимал Гамахария, охарактеризовавший его как проявление, цитата, «кремлевской практики проведения бесчеловечных экспериментов над живыми людьми посредством своих марионеток». Конец цитаты. Появилось немало публикаций и комментариев к ним, отражающих мнение о происходящем как в абхазском, так и в грузинском обществах. Как известно из истории, после 30-летней войны в 17 веке сперва политическая, а потом и этническая граница между абхазским и мегрельским княжествами установилась по нижнему течению реки Ингур. Тем не менее, затем на протяжении 19 века и далее с разной степенью интенсивности шел процесс мегрельской ассимиляции населения бывших владений князя Мырзакана Чачба. Сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии в абхазском обществе высказывались разные мнения о будущем Восточной Абхазии, но победила стала доминирующей мысль о том, что нужно сделать все, чтобы гальцы вернулись к своим абхазским корням, истокам, обрели вновь абхазское самосознание и язык и были интегрированы в абхазское общество. Мне тоже хотелось бы верить в эту перспективу, но, слушая довольно часто подобные рассуждения, нередко удивлялся их легковесности и наивности людей, которые верили, что подобное можно осуществить кавалерийским наскоком. И помимо всего прочего, кроме периодически звучащих мантр, причем звучащих, как правило, в Сухуми, что реально было сделано за минувшие почти четверть века для этой самой интеграции? Что ж, под лежачий камень вода не течет, но многое тут стало меняться после того, как администрацию Гальского района возглавил активный участник Отечественной войны народа Абхазии Тимур Надарая. Безусловно, и в организации съезда 19 июля велик его вклад. И на этом съезде, и на состоянии 26 июля встречи Тимура Надарая с руководством Совета мурзаканских абхазов была озвучена просьба к властям Абхазии о создании в Гале школы-интерната, где особое внимание и приоритет будут отдаваться изучению абхазского языка и литературы, истории Абхазии. Конец цитаты. На той же встрече заместитель председателя Совета мурзаканских абхазов Эдишер Зухба зачитал присутствующим указ Рауля Хаджимба, согласно которому первым заявителям, число которых составило 31 человек, удовлетворили просьбу о восстановлении исторической фамилии и на основании этого предоставили гражданство Абхазии. «Вы, — добавил Надарая, — получите паспорт, где будет написана национальность абхаз и фамилия без вот этих изменений, которые делали в сталинские и беревские времена». Конец цитаты. Что касается реакции в Грузии, то процитирую прежде всего упомянутого Джемала Гамахария. В Гальском районе живут грузины с фамилиями абхазского происхождения. Так же, как и в остальной Абхазии, гораздо больше абхазов с грузинскими фамилиями. Можно предположить, что господин Надарая, который сегодня стоит во главе насильственной комиссии по изменению национальности в Гальском районе, завтра-послезавтра личным примером возглавит аналогичную кампанию восстановления грузинской национальности для абхазов с грузинскими фамилиями. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.